Глава шестая. Двери лифта растворились. Бориса и Милу сразу ослепили галогеновые лампы, расставленные на штативах по всему коридору. На месте преступления работают при закрытых ставнях или задернутых шторах, ибо при дневном свете эксперты могут чего-то не заметить. Миле было памятное ощущение, будто входишь в ледяную пещеру. Здесь оно еще усиливалось от того, что кондиционер работал на полную мощность. Тепло сентябрьского утра не должно было проникнуть в помещение. На то существовала особая причина. «Тела все еще здесь», — осознала Мила. «Близко». В коридоре и в комнатах хлопотали криминологи, изучая сцену преступления. В своих белых комбинезонах они походили на молчаливых, расторопных инопланетян. Мила переступила границу между миром живых и миром мертвых. Двери затворились за ее спиной, и лифт поехал вниз, создавая ощущение, что все пути к отступлению отрезаны. Борис пошел впереди, показывая дорогу.
«Убийца не расстрелял всех сразу. Он разделил их и уничтожил одного за другим».
Мила насчитала на этаже четыре двери. «Привет», — поздоровался судмедэксперт Леонард Врос, которого за восточные черты лица все называли Чаном.
«Здорово, доктор»,
— отозвался Борис.
«Готовы посетить волшебный мир Роджера Валена?»
Эксперт, хотя и шутил не к месту, был надежным, проверенным специалистом. Он протянул коллегам баночку с камфорной мазью потереть под носом, чтобы перебить смрад.
«У нас тут на третьем этаже четыре первичные сцены, плюс внизу еще одна вторичная. Как видите, полный комплект».
Различие между первичными и вторичными сценами заключалось в способе, каким было совершено преступление. Во вторичных не так четко проявлялась динамика действий, но они могли оказаться важными для определения мотива преступления. Поскольку Борис не упоминал о вторичных сценах, Мила задумалась, что же такое ждет их на нижнем этаже. Тем временем судмедэксперт провел их в комнату Криса, 16-летнего сына Белманов. Постеры тяжелого рока, несколько пар кроссовок, спортивная сумка, брошенная в углу, компьютер, телевизор с плазменным экраном, игровая приставка. На спинке стула футболка с принтом, чествующим сатану. Но дьявол на футболке не настоящий. Настоящий явился в эту комнату под видом безобидного бухгалтера. Баллистик замерял расстояние между вращающимся креслом и трупом, распростертым на простынях, пропитанных кровью.
«На теле жертвы обширное огнестрельное ранение в брюшную полость».
Мила разглядела насквозь промокшую, заскорузлую одежду. Парень истек кровью.
«Убийца не стал стрелять в голову или в сердце», — заметила она. «Выстрелил в живот, чтобы продлить агонию».
«Вален хотел насладиться сценой», —
Борис указал на стул перед кроватью.
«Но спектакль он поставил не для себя», — поправила его Мила. «Для отца, который из своей комнаты слышал, как сын плачет и кричит».
Она вообразила весь ход бесконечно длящегося страдания. Жертвы заперты, каждая в своей комнате, превращенной в тюрьму. В месте, с которым связаны самые дорогие воспоминания. Они слышат, что происходит с родными людьми, и содрогаются, зная, что скоро наступит и их черед.
«Роджер Вален, поганый садист!» — заключил Чан. «Скорее всего, он не спешил, разговаривал с ними, переходил из комнаты в комнату. Наверное, даже позволял им надеяться, что возможно спасение, если они найдут правильные слова и будут себя хорошо вести, их участь переменится».
«Что-то вроде суда», — вставила Мила.
«Скорее пытки»,
— поправил ее Чан. Выстрел, и Вален идет дальше. Так же поступили и они. Следующая — комната девушки. Лиза, 19 лет. Розовые занавески и обои с лиловыми маргаритками. Хотя Лиза и выросла, она не захотела слишком многое менять в своей комнате. Куклы и плюшевые зверюшки уживались с косметичками и тюбиками губной помады. Школьные похвальные грамоты и фотография из Диснейленда между псом Плуто и русалочкой соседствовали на стенах с постерами разных рок-групп. Тело девушки на светлом паласе приняло какую-то странную позу. Перед роковым выстрелом ей удалось разбить окно. Она пыталась бежать. Но мужества, какое в нее вселило отчаяние, все-таки не хватило, чтобы отважиться на прыжок с 4-метровой высоты. Она отказалась от своего намерения, она тщетно молила о милосердии. Тело так и осталось коленопреклоненным.
«Рана в области правого легкого»,
— Чан показал выходное отверстие на спине. «Вален не имел при себе холодного оружия, так ведь?» У Милы были особые причины задать этот вопрос.
«Никаких физических контактов», — подтвердил Чан, улавливая ее сомнения. «Он не соприкасался с жертвами, все время сохранял дистанцию».
Речь шла о важной детали. Тот факт, что убийца не хотел пачкать руки в крови, исключал психопатическую составляющую. Миле на ум пришло слово в совершенстве, описывающее то, что произошло в этих стенах. Казнь. Они прошли в третью комнату, ванную. Госпожа Белман лежала, привалившись к двери. Судмедэксперт указал на окно.
«Оно выходит на насыпь. В отличие от других комнат этого этажа, здесь высота до земли пары метров, не больше. Женщина могла бы выпрыгнуть. Может, сломала бы ногу, а может и нет, и тогда добралась бы до шоссе, остановила машину и попросила помощи».
Мила, однако, знала, почему госпожа Белман не сделала этого. И то, что труп лежал у двери, было тому доказательством. «Она и не отходила отсюда», — представляла себе Мила. «Плакала и умоляла убийцу или звала детей, говорила с ними, чтобы они знали, что мама здесь. Она ни за что бы их не покинула, даже ради того, чтобы попытаться их же спасти». Материнский инстинкт оказался сильней инстинкта самосохранения. Убийца обошелся с ней безжалостно. Несколько раз выстрелил в ноги. И опять из винтовки. Зачем тогда он принес с собой револьвер? Мила не могла этого объяснить.
«Уверен, конец экскурсии не разочарует вас, господа», — заявил Чан, — «ибо самое лучшее Вален приберег напоследок».